13 часов и 10 минут в Москве, на Эхе Москвы. Программа «Родительское собрание». У микрофона Алексей Кузнецов. За звукорежиссерским пультом Светлана Ростовцева. Нас транслирует YouTube-канал «Эхо общества». Нас транслирует Яндекс.Эфир. Вы можете слушать, разумеется, в основном эфире «Эхо Москвы». И сегодня я анонсировал этот эфир. В четверг в конце передачи «Были о правах», где у нас шла речь о том, как закон об образовании работает, а как он не работает в условиях, сложившихся в результате пандемии коронавируса. Я анонсировал на сегодня разговор об одном из готовящихся нововведений, об одной из готовящихся поправок как раз в этот самый закон об образовании. И когда я думал над тем, как назвать сегодняшнюю передачу, мне почему-то пришло в голову такое вот совмещение названий двух произведений Льва Николаевича Толстого. У него есть пьесы «Власть тьмы» и «Плоды просвещения». Вот у меня получилось в результате «Тьма просвещения». Причем тьма, не подумайте, что очень много, а вот именно тьма как отсутствие света. Сегодня пойдет речь о предлагающихся поправках закона об образовании в той части, которая касается просветительской деятельности. Я представляю с большим удовольствием участников сегодняшней передачи. Заместитель директора Ельцин-центра, кандидат исторических наук Никита Соколов. Здравствуйте, Никита. Музейный эксперт, кандидат искусствоведения Анатолий Голубовский. Здравствуйте, Анатолий.
Добрый день.
И научный журналист, научный обозреватель общественного российского телевидения Ольга Орлова. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Давайте сначала кратко обозрим это вот самое предлагаемое поправки. Как бы вы сформулировали, в чем, собственно, основная суть того, что планируется пропустить через Госдуму и все остальные полагающиеся инстанции? Пожалуйста, кто начнет? Толь, вы, наверное, да?
Ну, давайте я.
Анатолий Голубовский.
Добрый день еще раз. В чем суть? Суть в том, что помимо образовательной деятельности существует еще деятельность просветительская, в которую включено огромное количество людей, собственно, просветителей, и она охватывает огромную аудиторию. В отличие от образовательной деятельности, просветительская деятельность никогда не регулировалась законом. Она не контролировалась никем, кроме некоторых руководителей институций, в которых, собственно, она происходила. Ну, например, что имеется в виду? Например, практически значительная часть деятельности музеев российских, и государственных, и частных, является просветительской. Более того, в уставе государственной тревоги написано, что целями деятельности галереи являются, и на первом месте стоит осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности, просветительской деятельности. То есть вот все, что связано с какими-то лекциями, сопровождающими выставками, экскурсии, какие-то, не знаю, там, все что угодно, что содержит некий просветительский месседж, да, все это деятельность музеев.
Я правильно понимаю, что отличие от образовательной деятельности в том, что образовательная ведется в соответствии с образовательными программами, а просветительская, вот она как раз не загнана в прокрустово рожа этих программ и в значительной степени на усмотрение там того же самого музея.
Да, совершенно верно. Ученый совет музея решает вопрос о содержании, о качестве содержания музейных просветительских программ, и вся просветительская деятельность, она осуществляется вне образовательных программ. А то, что осуществляется внутри образовательных программ, то лицензируется согласно закону об образовании РФ. Но помимо музеев существует неинституционализированная, так сказать, так жестко просветительская деятельность. Это, я не знаю, «Арзамас», «Эхо Москвы».
Ну, по крайней мере, некоторые наши передачи, да.
Да, YouTube, во всех случаях, все передачи, которые вы ведете, практически, они являются просветительскими. Блогеры, это Ну, на сегодняшний день, я думаю, сотни тысяч, если не миллионы, субъектов просветительской деятельности. И вот все это как-то никак не реагировалось. Существовало в рамках общегражданского законодательства, и тут появляется законодатель, который говорит: слушайте, как-то это все у нас происходит в такой серьезный, сложный момент, когда вокруг враги, и всячески осуществляется всякое зловредное...
Фальсификация истории в ущерб интересам России.
Фальсификация истории в ущерб. Вообще непонятно, чему учат эти люди. И кто они? Кто они? Существует такая презумпция на сегодняшний день у законодателя, презумпция зловредности и вредительства со стороны тех, кто занимается просветительством. Кстати, первым актом, так сказать, вот атаки на просветительство было признание иностранным агентом фонда «Династия», если кто помнит, который привел к тому, что вообще фонд «Династия», который занимался исключительно просветительской и популяризацией деятельностью, прекратил свое существование. Это произошло, если память мне не изменяет, 3 года назад, да?
Ну да, что-то около этого, да, фонд «Зимина».
Да, вот. И вот группа законодателей решает как-то... Непонятно, куда приткнуть, как бы, вот эту вот историю, связанную с просветительством. Ну, просветительство, образование в силу, так сказать, как бы компетентности законодателей, это, в общем, что-то такое близкое. Давайте как бы, включим это все в закон об образовании. И вот группа депутатов вносит проект о внесении изменений в федеральный закон, поправки в закон об образовании в часть. И эта группа была довольно большой, но в результате получилась такая странная история, по-моему, уникальная. Один из депутатов, одна из депутаток, внесших вот этот вот самый законопроект, вдруг решила отозвать его. Это была Наталья Поклонская.
Я так понимаю, что случай в новейшей истории законодательства беспрецедентный для нашей страны. Да. Я не припомню другого такого.
Ну, если уж вы не припомните, то я уж точно не припомню, Алексей. Да, это абсолютно беспрецедентный случай. Наталья Поклонская всем известна. Она, в общем, тоже в каком-то смысле просветитель, да, потому что она вот просвещает нас относительно государя-императора Николая II.
Ну, я думаю, что многие от нее узнали, что был такой император, да.
Да, да, не сомневаюсь. Вот. И тут вдруг Наталья Поклонская говорит: нет, я снимаю свою подпись с этого законопроекта. И сообщает об этом в письме председателю Государственной Думы Володину. Более того, не ограничивается этим, а еще и дает интервью радиостанции «Эхо Москвы» и говорит, что с ее точки зрения этот законопроект может вызвать неоднозначную реакцию в обществе. Она и есть, эта неоднозначная реакция, потому что закон этот, если так вкратце, то он совершенно, он откровенно идеологизирован, он откровенно запретительный и по существу он антиконституционен, потому что он вводит цензуру на любые просветительские форматы, предварительную цензуру, то, что запрещено Конституцией.
Ну, то есть, я правильно понимаю, что в основе идея, что любая деятельность, напоминающая просветительскую, лицензируется государством и контролируется, так сказать, в дальнейшем, как она осуществляется, так?
Да, вы знаете, с одной стороны, это так, потому что на самом деле у этих поправок у них есть 2 разные части, и это надо понимать. Потому что одна из этих частей направлена на лицензирование любой просветительской деятельности, и должно это лицензирование происходить через профильное министерство. Это Министерство просвещения, Министерство культуры, Министерство науки и высшего образования и Министерство спорта. Почему-то туда тоже попадает. Видимо, там какая-то довольно значительная часть просветителей тоже обитает. Вот. И это одна часть. Она касается граждан Российской Федерации и всех людей там, с инициативами просветительскими. Но там есть и вторая часть очень важная. И вот она как раз касается уже 1000 университетов, которые у нас в стране есть, и 40 тысяч школ, которые у нас в стране работают. И это совсем другая история. Она касается иностранных граждан, сотрудничества с иностранными учеными, педагогами, программами. И там сказано, ну, в предлагаемом законопроекте сказано вот следующее. Я сейчас хочу просто процитировать фрагмент письма, который написал председатель комиссии по популяризации Российской академии наук, вице-президент РАН Алексей Ревнович Хохлов, который направил письмо в профильный комитет Госдумы, и он обращает внимание вот на такой момент. Предлагаемые изменения в статью 105 Федерального закона об образовании вводят норму об обязательном наличии заключения Министерства науки и высшего образования при подписании университетами любых договоров о международном сотрудничестве. Нереалистичность реализации такой нормы очевидна для всех, кто сталкивался с организацией международной деятельности в современном университете. Согласовывать с Миноборнауки придется, в частности, договора о зачислении на работу иностранных преподавателей, о научно-техническом сотрудничестве при реализации различных научных проектов. Это ставит под угрозу выполнение национальных проектов наука и образования, заметная часть мероприятий которых связана с осуществлением университетами международной деятельности. Это вообще другая история, потому что надо понимать, что это не только фестивали науки под угрозой, да, если вы их не согласовали, там, не получили лицензию. Это означает, у нас есть вообще-то все наши научные, например, организации, в том числе университеты, они живут в рамках стратегии научно-технологического развития. Есть нацпроект наука, есть нацпроект образования. Там есть совершенно конкретные показатели по международным конференциям, по международным семинарам, по международным программам и так далее. И вот это вот все, если мы сейчас, если все это предлагается согласовывать с Министерством науки и высшего образования, то это приведет, во-первых, к административному коллапсу в самом министерстве, что очевидно, потому что там просто нет такого количества людей, которые бы занимались этим. Это приведет к административному коллапсу образовательных учреждений высшей школы, средней школы. Ну и кроме того, это действительно ставит под угрозу выполнение тех программ о развитии науки и образования, которые существуют в нашей стране. И вот эта часть, она вызвала недоумение, непонимание не только у тех, кто занимается просветительством, вот, блогеры, люди, которые выступают с инициативой разных проектов, лекториев публичных и так далее. Вот эта часть, она уже вызвала непонимание со стороны
образовательного сообщества.
Да, конечно. Потому что тут, то есть, условно говоря, если я директор школы, и если я хочу, чтобы мои дети, мои ученики пользовались всеми возможностями, которые у нас сейчас, например, предоставляет опять-таки онлайн-образование, да, то, с одной стороны, я, естественно, хочу, чтобы вот у меня школа в регионе находится, но я имею возможность подключить, например, блогеров или воспользоваться публичными лекториями, да, для того, чтобы мои дети послушали что-то дополнительное. И это одна сторона, да. И тут выясняется, что, например, у этого лектора, а у него нет лицензии, он не получил. А с другой стороны, я хочу, например, чтобы мои дети послушали лекцию на иностранном языке, допустим, в дружественной мне школе. И вот эти все вещи, они все становятся невозможными.
Мы сейчас поговорим о том, какую реакцию это вызвало. Вот, Ольга, насколько я знаю, вы участвовали в так называемом нулевом обсуждении этого законопроекта. Сейчас мы
в общественной палате.
Да, в общественной палате. Ну вот его иногда называют нулевым обсуждением. Вот, я хотел бы задать вопрос человеку, который, насколько я себя представляю, по должности раньше всех нас здесь присутствующих столкнулся вот с такой упорной борьбой государства с неким просветительским влиянием, потому что Никита Соколов достаточно давно уже работает в фонде Бориса Николаевича Ельцина, в том числе в Ельцин-центре, а, как мы помним, это одно из самых ранних учреждений, занимающихся просветительской деятельностью, которое у нас стало объектом всяческой патриотической критики. Вот, Никита, скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот что за, почему это обострение происходит сейчас, и чем оно вообще вызвано?
Ну, я бы хотел сказать о двух, как бы, для меня важных вещах. И, наверное, я начну все-таки не с того, что я замдиректора Ельцин-центра музея, а с того, в какую более длинный, на мой взгляд, исторический контекст входит эта попытка обуздать просвещенческую идею. Значит, надо иметь в виду, что в России наука исторически выросла не на собственной почве. Она в России завозная. Она в Россию импортирована в конце 17 века и более радикально в 18 и 19. Что такое европейская наука, как она соотносится с гражданским обществом? Невозможно наука без гражданской свободы и невозможно гражданское общество без науки. Это совершенно тесно сопряженные вещи. Потому что гражданское общество – это механизм непосредственного и непрерывного, постоянного согласования интересов и нахождения компромиссов на основе рациональной аргументации. Вот наука оттачивает инструменты рациональной аргументации. Без этого не может быть никакого гражданского общества, никакой демократии как бы устойчивой не получается. И ровно это происходит с наукой в России. Значит, до великих реформ Александра II в России была возможна только прикладная наука технического, военно-технического плана. Никакой гуманитарной науки в строгом смысле, собственно, не существовало. Она начинает развиваться после великих реформ и даже достигает некоторых важных результатов. Прежде всего в истории, в юриспруденции и в том, что в России называется этнографией, а в европейском контексте социальной и культурной антропологии. Вот здесь российская наука как бы самостоятельно достигла результатов, это далеко продвинулось, но все это было совершенно пущено под нож после 17-го года. Большевики как-то ценили техническое и естественно-научное знание, которое позволяло им проводить индустриализацию и делать бомбы. А гуманитарное все знание было накрыто псевдомарксизмом, чрезвычайно как бы примитивизированным, даже по сравнению с европейским марксизмом, догматизированным. И, собственно, развитие гуманитарной науки в России в значительной степени прекратилось. Остались только мелкие островки.
Ну, гуманитарная наука должна обслуживать власть, ее идеологические интересы.
Вот. Я к этому веду. Что в России традиционно, в монархической и большевистской, истинно гуманитарная принадлежит власть. И никакой другой не существует. И ровно поэтому российская публика, в общем, ну, как бы со снисходительным недоумением взирает на гуманитарную науку, потому что она понимает, что никакой науки нет. Она убеждена, что никакой науки на самом деле нет, а есть только вот как бы обслуживание властных интересов. Наука есть, только мы про это не знаем. И для этого нужна просветительская идея. Наука гораздо подвижнее образовательных программ. Вот я позволю себе простой пример привести. Значит, из опыта североамериканских Соединенных Штатов. Там не существует никакого общего национального куликулума школьного, и каждый штат его устанавливает сам. И долгое время, там, практически с начала 20 века, когда эта система возникла, значит, каждый штат утверждал в год учебники по двум дисциплинам. Больше не успевали эти советы штатов, ученые советы, которые состояли поровну из учителей и ученых-специалистов университета, они просто больше не успевали. И тем самым парк учебников обновлялся раз в 8 лет. И вдруг выяснилось, что раз в 8 лет обновлять нельзя. Естественно, научные учебники устаревают. Они как бы относятся к предыдущей эпохе. Надо это делать все гораздо быстрее. Теперь это делается раз в 2 года. В России, где темпы обновления учебных программ еще меньше, еще хуже, просветительская деятельность в значительной степени восполняет этот недостаток. Она сообщает широкой публике о том, что вообще делается на переднем крае науки. Не только гуманитарной, про которую, естественно, особый разговор, но и естественный тоже. Вот то, что я хотел сказать по части длинного контекста.
А вот чем вызвано сейчас? Это просто, ну как сказать, уже завелся вот этот самый известный принтер, и он ищет просто все новые и новые темы, вот наткнулся на эту? Или, на ваш взгляд, есть какая-то определенная властная логика в том, что вот именно сейчас взяли за просветительство?
Ну, чужая глава потемки.
Ну да.
Но вообще этот законопроект ясно встраивается в общую логику заткнуть всякое свободомыслие в России.
Мы, оставайтесь с нами, это программа «Родительское собрание», мы вернемся к обсуждению поправок в закон об образовании в отношении просветительской деятельности и международного сотрудничества, как выясняется, через несколько минут после новостей. 13.35 в Москве. Продолжается в эфире «Эхо Москвы» программа «Родительское собрание». Плюс 7-985-970-45-45 телефон для ваших СМС. И мы говорим о поправках в закон об образовании в той части, которая связана с просветительской деятельностью. И вот психолог Екатерина из Москвы задает такой сугубо конкретный вопрос. Поясните про блогеров, пожалуйста. Допустим, я пишу у себя в блоге. В этом году 100 лет убийства Николая Гумилёва. Привожу его стихотворение. Чем мне это грозит? Вот если, так сказать, эти поправки будут приняты в их нынешнем виде, чем это грозит, Екатерине, публикация такого рода?
Пожалуйста. Да, понимаете, в чем дело? Значит, пока коварство этого законопроекта заключается в том, что и его, значит, инициаторы, и те, кто работает сейчас, согласовывают этот проект со стороны министерств, а этот, надо сказать, что этот законопроект, ну, как бы представлял на нулевых слушаниях в Общественной палате статс-секретарь, замминистра просвещения Андрей Корнеев, если я не ошибаюсь. Так вот, основная мысль такая. Давайте мы все, как это реализовывать, вот в законопроекте нет ни слова о реализации, там только сказано, кто будет контролировать, это вот министерство, да? Вот, соответственно, давайте все, что связано с реализацией, мы в подзаконных актах потом подпишем.
Отлично, отлично.
Вот. Да, так вот, это означает, что вот этот механизм для блогеров, для всех, кто делает это по собственной инициативе, они узнают о том, что им за это будет и что прилетит после того, как этот закон будет принят.
Но прилетит оно уже со ссылкой на, так сказать, новую норму из закона об образовании. На основании статьи такой-то. Отлично.
Да, разумеется.
Вообще наблюдатели заметили, что с прохождением этого законопроекта через положенные стадии согласования инстанций, там уже с самого начала такие появляются любопытные, так сказать, нюансы. Ну, например, на правительственном портале, так сказать, точнее, на Думском, извиняюсь, не на правительственном, на Думском портале выкладываются обычно законопроекты, если только это не, так сказать, не содержащие государственную тайну, какие-то нормы, да, для общественного обсуждения. Вот я попросил двух моих друзей, квалифицированных пользователей, одна юрист, другой человек, часто имеющий дело с юридической информацией, попытаться, у меня не получилось прокомментировать это на соответствующем сайте. Более того, даже найти не получилось соответствующих, хотя я знал, значит, дату, там, внесение и так далее. И они пришли к выводу, что это просто невозможно. Пожалуйста, Анатолий.
Да. Да, судя по всему, это невозможно. Тут нужно обращаться, видимо, к Екатерине Шульман, которая считает, что все возможно. Может быть, она нам подскажет, каким образом оставить комментарий.
Или тогда уж Гегелю, который говорил, что все действительно разумно.
Да, ну да, да. Я думаю, что Гегель более внятный вопрос задаст. Значит, но смотрите, там вообще с прохождением этого закона огромное количество всяких глупостей происходит. Ну, тот уже казус Поклонская, о котором я говорил. Во-вторых, ну, в силу некоторой, так сказать, некомпетентности, как я уже говорил, тех, кто представлял этот закон, он вызвал неоднозначную реакцию, как говорил Поклонская, об обществе. В обществе как бы так-сяк, ну, сейчас что-то такое происходит, но и в самой Государственной Думе. Потому что, в общем, практически отрицательное заключение на этот законопроект дало и правовое управление Государственной Думы, и, главное, комитет, так называемый комитет-исполнитель по этому закону, который должен был провести все экспертизы там, и так далее, это комитет по образованию и науке Государственной Думы, который возглавляет
Вячеслав Никонов.
Вячеслав Никонов, который там декан факультета государственного управления в МГУ, помимо всего прочего, и тоже занимается просветительской деятельностью по-своему. Значит, и там было сказано, что вообще определение просветительской деятельности в этих двух заключениях, оно какое-то странное. Оно типа про все и ни о чем. Да? То есть это вот и там, понимаешь, деятельность вне рамок программ по воспитанию знаний, умений, навыков, интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое развитие. Все-все-все, да.
Это любая передача знаний вне рамках образовательных программ.
Да, при этом удовлетворяющий...
Если у вас кружок дома, то вот это...
При этом удовлетворяющий... Пожалуйста, вот у нас с вами передача. Идет по радио.
Мы просветители.
Нет. Дело в том, что это отдельная история, потому что СМИ регулируется, деятельность СМИ регулируется законом о СМИ. И здесь это наши СМИ, ваши СМИ пойдет получать на это лицензию. Это отдельная история. Ага.
Это один из главных проблем, которые были, так сказать, отмечены как раз в общественной палате, потому что вот есть портал N+1, например, просветительский портал. Да?
Он зарегистрирован как СМИ.
Он зарегистрирован как СМИ, но он занимается просветительской деятельностью. И все то, что здесь сказано о том, что нужно там вот антироссийским силам противостоять, чтобы не было экстремизма, все, что в законопроекте по поправкам, да, это уже регулируется законом и о СМИ, и законом об экстремизме, там, и так далее, и так далее. Возникает там двойное регулирование. Люди не могут отделить образовательную деятельность от просветительской деятельности.
Мы очень часто в последнее время сталкиваемся вот с этим феноменом двойного регулирования, когда начинают предлагаться законопроекты на то, что уже зарегулировано. И в общем, вроде как не вызывает особенных нареканий по части того, той схемы, которая уже работает, да, но вдруг почему-то появляются какие-то там нововведения.
Да, но тут еще возникла такая ужасная история, потому что, ну, понятно, что просветительство занимается учреждением культуры, прежде всего, и в первую очередь. Значит, это не записано в уставе, как я уже говорил, но комитет по культуре Государственной Думы не дал своего заключения на этот законопроект.
Хотя должен был, да? Если бы оно было дано, оно уже было бы дано.
На вторые слушания вроде разослано во все комитеты. Но понятно, что комитет по культуре абсолютно приоритетен в этой ситуации. Угу. А первый заместитель председателя комитета по культуре это, между прочим, президент российского ИКОМ, то есть главной международной музейной организации Александр Михайлович Шолохов, да? Он депутат Государственной Думы, одновременно глава, собственно, профессиональной музейной корпорации. И, несмотря на все эти нарекания, во-первых, он как бы не настоял на обсуждении этого закона, вообще этот комитет. Кроме того, несмотря на все то ужасное, что было сказано по поводу этого законопроекта на общественной палате, и несмотря на отрицательные заключения фактически и Комитета по образованию и культуре, и правового управления Госдумы, тем не менее, закон в тех формулировках, которые были предложены с самого начала, прошел первое чтение. И меня интересует, например, как голосовал вот президент российского ИКОМа за вот эти вот все поправки, которые практически перечеркивают профессиональную деятельность, делают ее абсолютно... Как бы,
и уж в первую очередь международную, да, которой он должен заниматься как глава этого Международного союза музейщиков.
Нет, это не в первую очередь международную. В первую очередь это внутрироссийскую. Да. Международную это все укладывается вот во все эти декабрьские ужасные законы, потому что одним из декабрьских законов по поводу НКО иностранных агентов был, как известно, закон, согласно которому они должны все свои как бы, планы мероприятий согласовывать в Минюсте. Да? Это тоже вводится цензура. И Минюст может это все запретить. Таким образом, получается, что у нас секторально как бы, вводится цензура, которую нельзя ввести, поскольку Конституция запрещает. Вот цензура на просветительскую деятельность. Каким бы закон бы ни был, или даже если это будет отдельный какой-то закон, как говорят некоторые, так сказать, лоббисты этого закона, закона о просвещении, вот в просветительстве у нас будет цензура, потому что все будет согласовываться.
Я должен вас, как юрист, единственный в нашей компании из четырех человек, вас проинформировать, Анатолий, что вот эта вот правовая доктрина, что если что-то не позволено Конституции, оно не может быть введено, она считается устаревшей у нас уже некоторое время. Конституция – это, так сказать, живой творческий документ, да, не какая-то там... Вот. Значит, выложено, и я рекомендую посмотреть заинтересовавшимся людям, обсуждение, вот то самое нулевое, о котором мы говорили перед перерывом, так называемое, потому что официально оно так не называется, обсуждение этого законопроекта в общественной палате. Оно достаточно длинное, поэтому Ольга Орлова, которая присутствовала и участвовала в этом обсуждении, Ольга, пожалуйста, в двух словах, какие позиции были заняты?
Ну, самые главные позиции были такие, то есть со стороны людей и государственных органов, представляющих этот закон, может быть, точнее всех сформулировал это вот статс-секретарь Министерства просвещения Андрей Корнеев, он сказал, что, безусловно, мы считаем этот закон правильным, и законопроект, и нужно его принять, потому что он укладывается в логику морального развития наших детей. И мандат на моральное, на контроль за моральным развитием детей, он находится у Минпроса, и у Минпроса он вопросов не вызвал. Вот. Надо сказать, что вот я хотела обратить внимание как раз в логике того, что Анатолий говорил, мы до сих пор не знаем реакции Министерства науки и высшего образования, которое просто попало в связи с этим законопроектом в очень сложную ситуацию. Ее нет. Вот. Но те люди, которые выступали со стороны просветительского сообщества, это и ученые, такие как астрофизик Сергей Попов, профессор РАН, который очень много занимается популяризацией науки, и вот главный редактор портала М+1 Илья Ферапонтов и Григорий Тарасевич, фестиваль науки «Кот Шрёдингера». Значит, мы пытались обратить внимание на такую вещь, что вообще, ну как бы вторая, другая, так сказать, альтернативная точка зрения, мы пытались донести, что вообще-то для просветительского сообщества это абсолютно коллапсирующий проект, потому что у большинства просветителей, у инициаторов, у них нет никакого бюджета на менеджмент, на бухгалтерию, на согласование, на общение с государственными органами. И это убивает абсолютно вот эту часть. Вот. И кроме того, конечно, следующий шаг, вот, с одной стороны, все, кто защищал этот законопроект, они все время говорили о вот вмешательстве иностранных нежелательных лиц организаций, то, что нашим детям что-то донесут не то, и так далее. Но надо же понимать, что если говорить про реализацию закона, вы как себе представляете то количество экспертизы? Ну, то есть нет у нас ни в Департаменте науки и образования города Новосибирска, ни в Министерстве в Москве, нет у нас такого количества экспертов, который будет сидеть и отсеивать, и говорить, что, ну, вы знаете, вот этот астрофизик несет ересь, а вот этот нет. И во всем мире это урегулировать таким образом невозможно. Да? Ни у чиновников нет этих компетенций, ни такого рода количества экспертов.
Но это, если только позвольте мне выразить мое мнение, это свидетельствует только об одном. Либо, то есть два варианта возможны. Либо это просто для галки, для того, чтобы создать некоторый информационный шум, что вот не спит Госдума, принимает. Либо это означает, что этот закон будет приниматься, точнее, использоваться точечно, выборочно, там, где он нужен. А вот у вас нет экспертизы. А вот, пожалуйста, бриться. Никита, пожалуйста, ваша реплика.
Да. Значит, Ольга как бы выступила в защиту частных и совсем индивидуальных просветителей. А я все-таки хочу сказать, что Ельцин-центр довольно крупная организация с внушительным бюджетом. И это огромный, там, собственно, музей занимает едва ли треть этого гигантского центра в Екатеринбурге. Это гигантский общественный центр очень сложного устройства. Там есть арт-галереи, там есть лучшие в городе книжный магазин. Там
лектории потрясающие.
Там есть лектории и, значит, комнаты семинаров образовательного пространства на третьем этаже. Это совсем особое пространство. Значит, общим счетом Ельцин-центр организует в среднем 1500 мероприятий образовательных в год. Кто какими силами сможет это за этим проследить? Кто сможет... Значит, в самом Ельцин-центре заведомо нет людей. У него очень небольшой штат. И образовательной деятельностью занимаются, ну, хорошо, если там дюжина человек. Они не смогут просто все это координировать ни с каким министерством. Они, вся эта работа просто остановит. Не будет ни кинолектории с обсуждением новинок, не будет ни социальных программ с обсуждением новейших... европейских достижений в социальных и гуманитарных науках.
Зато, наши дети будут вне опасности, да? Я вот вообще, как каждый раз, когда слышу разговор о защите интересов наших несчастных крошек, я сразу понимаю, что это, интеллигентно выражаясь, какое-то фуфло. Да, потому что совершенно понятно, что вот кто-кто найдет любую информацию, которую захочет, это современный школьник, тинейджер, да? Вот людям, так сказать, старшего поколения, и то не всем, конечно, это может помешать, потому что музеям будет трудно, там то все. Дети найдут точно совершенно то, что вроде бы, по мнению дяденек и тетенек из министерства, им находить не положено. Пожалуйста, Ольга Орлова.
Я просто хотела бы обратить внимание на такую вещь, что практически вот все люди, которые имеют отношение к популяризации науки, и в организациях, которые работают в крупных, о чем совершенно справедливо вот Никита указал на эту особенность, и те, кто как бы такие свободные полевые командиры, что называется, вот, все понимают, что чем все дело закончится. Закончится ровно, как в романе Сальникова «Опосредованно», где речь идет о современной России, и где при этом запрещено писать и распространять стишки, так и называются стишки. Это приравнено к изготовлению и продаже наркотиков. И есть официальная литература, которая издается, а есть те, кто хотят писать стихи. И вот эти люди, они общаются друг с другом подпольно на сленге, как наркоманы, наркодилеры, которые принимают... И вот так и это все вписано в контекст современной России. И ты сразу видишь, что это вообще-то никакая не антиутопия. Это прям реальность надвигается сейчас. Поэтому очень важно, если наши радиослушатели, вообще все люди, которые понимают, к чему приведет этот закон, на самом деле у нас есть сейчас возможность повлиять еще до второго чтения, до принятия. У нас есть возможность написать каждому депутату обращение. Вы можете просто написать шаблон обращения и разослать всем депутатам на сайте Госдумы, к каждому депутату можно обратиться. Это раз. Второе, есть обращение на Change.org, которое Сергей Попов инициировал.
Да, вот здесь Наиль из Москвы нам прислал это сообщение.
Да, и третье, что не менее важно, на всех профильных министерствах есть общественное приемное электронное обращение. Я прошу, ну вот, я прошу всех людей, которые понимают сложность этой ситуации, не полениться, найти время и написать и в Госдуму, и в профильное министерство, потому что большинство чиновников и большинство депутатов, я вас уверяю, просто не осознают последствий того, что произойдет.
Мы, собственно, перешли к вопросу, которым я хотел бы, обсуждением которого я хотел бы закончить сегодняшнюю передачу. Ольга уже начала об этом говорить. Вот что конкретно мы еще можем сделать, мы, там, часть гражданского общества, которая беспокоит вот эта ситуация, для того, чтобы попытаться, по крайней мере, так сказать, не допустить принятия вот этого законопроекта, тем более, что некоторые признаки, о которых мы сегодня говорили, говорят о том, что вот какой-то общей решимости у законодателей немедленно его принять, тоже вроде как не видно. И поэтому можно, по крайней мере, пока питаться надеждами, что что-то можем и мы сделать. Значит, еще раз. На Change.org есть петиция, созданная астрофизиком Сергеем Поповым. Дорога туда легко находится, да, так сказать, можно подписать. Как показали последние несколько лет, петиции на Change.org иногда имеют определенное влияние. Далеко не всегда, но иногда имеют. Значит, можно обратиться адресно к депутатам Государственной Думы через электронную приемную. Я думаю, что мы в течение ближайших суток создадим определенный шаблон, вывесим его на сайте «Эхо Москвы», для того, чтобы помочь людям, в общем, чтобы они не тыркались, так сказать, в полупотемках, не искали сами этот путь. Вот, так сказать, такой протокол создадим для тех, кто хочет это сделать, как это сделать. Пожалуйста, Анатолий, что еще бы вы добавили, что еще можно сделать?
Ну, безусловно, каждый из всех нас каким-то образом входит в какую-то профессиональную организацию. Практически все занимаются просветительством, практически вся аудитория, я уверен, радиостанция «Эхо Москвы» так или иначе занимается просветительством. Есть профессиональные организации, которые объединяют людей, занимающихся просветителем. Это ИКОМ, Международный совет музеев. Это Союз музеев. Это
ВТО, театральное общество, да.
Это творческие союзы и, да, союз театральных деятелей, союз кинематографистов, киносоюз. Огромное количество есть организаций профессиональных, которые так или иначе, члены которых так или иначе. Вот профессиональная позиция в этой истории чрезвычайно важна, потому что речь идет фактически об ограничении доступа к профессии людей, которые, так сказать, этим всем занимаются. Тут есть ведь, вот, Алексей, вы говорили о том, что ну, не наблюдается решимости какой-то депутатов, вот, как-то они типа менжуются, извините за жаргон, да? Ничего подобного. Как раз вот то наличие вот этих вот отрицательных отзывов и профильного комитета по образованию и науке, и правового управления не остановило, тем не менее, депутатов Государственной Думы и тех, кто за ними стоит, принять закон в этих формулировках в первом чтении. Возможно, возможно, и это тоже происходит сплошь и рядом в нашем законодательстве, что на втором чтении мы будем уже иметь несколько иной документ, смягченный, и все облегченно вздохнут и скажут, ну вот, наконец-то.
Большая победа вот, гражданского общества.
Да, большая. То же самое было с основами государственной культурной политики, если вы помните, как это был не закон там, и так далее. Жуткий мракобесный, вот типа того, что мы имеем на сегодняшний день, про бесконтрольную реализацию антироссийскими силами в школьной и студенческой среды под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий. Это формулировка из готовящегося закона. Да? А потом вот как бы более мягкий вариант основы государственной политики. И все говорили, ну, слава тебе, Господи, пронесло.
То есть вот в ту фразу, которую вы сейчас прочитали, будет добавлено слово «некоторыми». Да? Некоторыми кругами. Не всеми, а некоторыми кругами. Да. И все сразу скажут, ну, ночь совсем другое дело. Ну,
да, не совсем другое дело, да. Вот. И поэтому позиция очень многих участников обсуждения в общественной палате была очень определенной. Просветителей. Никаких других вариантов. Никакого другого большого закона, который потом будет когда-то принят, о просветительской деятельности не нужно. Эта деятельность не должна никогда никак регулироваться, не должна вводиться цензура на просветительство большим законом или поправками к уже существующему закону. Это совершенно невозможно. Поэтому во всех требованиях, это к вопросу об инструкции, да, должно быть жестко указано, что поправки должны быть отозваны. Да? Речи о регулировании. Это еще одна как бы, такая уловка власти на сегодняшний день. Власть не имеет права, государственные органы не имеют права вмешиваться в содержание вообще, да, по Конституции. Да? Так вот, она вот через такие законы, она, тем не менее, пытается контролировать содержание. Это все происходит из готовящийся закон о культуре, который вот какой закон точно не будет принят, так это закон о культуре, который ничем не отличается от закона о просветительстве. Ни в одной цивилизованной стране нет ни закона о культуре, ни закона о просветительстве.
Зато почему-то есть культура и просветительская деятельность.
Совершенно верно. Изъятие любого вида деятельности из общегражданского как бы, законодательного оборота — это прямой признак того, что государство хочет вмешаться в содержание этой деятельности, вы понимаете?
Ну, да? Разумеется, конечно.
Хочет... Ага, ну да.
Никит, пожалуйста, ваше мнение.
Очень коротко два слова. Собственно, Анатолий все уже это сказал. Значит, я хотел бы только добавить, что подобный законопроект в принципе не должен существовать, потому что государство, вообще говоря, не имеет компетенции судить о том, что есть научная истина, а что не есть научная истина. Это как бы вопрос к научному сообществу, и он решается в результате научной полемики и дискуссий. И научные гипотезы часто отвергаются. Если государство хочет застолбить некоторую программу, некоторый как бы набор истин, то это путь совсем в тупик. Это убийство не только
и тем не менее,
в гуманитарной сфере, но и убийство науки как таковой.
Недавний министр культуры Владимир Мединский открыто говорит, что есть четкий критерий, то, что в наших интересах, это правда. Правда с нами, правда на нашей стороне.
Пусть он убедит в этом Академию наук и хотя бы пункт 1 июля.
Я бы на вашем месте ему не подсказывал, а то ведь убедит.
Там запрет на использование, на распространение недостоверных сведений об исторических, там, религиозных, культурных, национальных традициях там указано, что вот нельзя, запрещено просветителям это делать. И Илья Ферапонтов, по-моему, очень хорошо сказал на общественной палате, ну пусть тогда законодатель составит список и закрепит его законом достоверных сведений об исторических...
Ну, собственно, был такой список, мы все хорошо это издание помним, держали его в руках, да, так сказать, историк КПСС, краткий курс, прославился безымянный сержант, который говорил, на все вопросы солдат отвечал, читайте краткий курс, в кратком курсе все есть. Вот. Ну, что же, значит, цели определены, задачи ясны, за работу товарищей. Я благодарю всех, кто принял участие в сегодняшней передаче, кто нам разъяснил, чем нам грозят и что нам грозит. Ну, и давайте попытаемся хоть что-то сделать. Это была программа «Родительское собрание». Всего вам самого доброго.